Книга «Деяния святых апостолов», 14 глава, с 1 по 4 стих. Икония была расположена в 145 километрах на юго-восток от Антиохии Писидийской, и относилась она то к Писидии, то к Ликаонии, то к Фригии. Это густонаселенный город, один из древнейших. Считают, что он древнее Дамаска. В настоящее время Икония известна под названием Кония. Покинув Антиохию Писидийскую, Павел и Варнава пришли в Иконию, где вошли в иудейскую синагогу и проповедовали в ней Слово Божие с такой силой, что уверовало в Иисуса Христа великое множество иудеев и эллинов. Какой успех в деле благовествования спасения Христова! Евангельская истина, как раньше, так и в наши дни, привлекала и привлекает к вере в Иисуса Христа все новые и новые сердца, потому что благовествование Христова есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Послание Римлянам, 1 глава, 16-17 стихи. Евангелие – это нечто большее, нежели слова. Это исполненное силой дело в Иисусе Христе. В нем Бог дает спасение всем верующим в Его искупительную жертву. Следует отметить и то, что Павел и Варнава все более рисковали своей жизнью. В Иконии, как и в Антиохии Писидийской, им грозила расправа с самосудом. Чем дальше они шли, тем дальше уходили от цивилизации. В цивилизованных городах их жизнь была в большей безопасности, потому что римская администрация поддерживала законность и порядок. Но за их пределами Павлу и Варнаве всегда угрожала самочинная расправа озлобленных людей. Они же оба были мужественными, а мужество, то есть храбрость, бесстрашие, присутствие духа в опасности всегда необходимо каждому христианину, и тем более служителям Христовым. Библия говорит: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды». Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. В Иконии произошло то же самое, что и в Антиохии. Неверующие иудеи возбудили и раздражали против братьев сердца язычников. Они настроили, привели в состояние злобы и ненависти язычников не только против Павла и Варнавы, но и против уверовавших в Иисуса Христа жителей Иконии. Ненависть есть большое зло. Как обычно, она порождается завистью. Она ненавидит праведника и ведет себя как его враг. Так действовали Каин по отношению к Авелю, Исав к Иакову, сыновья Иакова к Иосифу, египтяне к ветхозаветному народу Божию, иудеи по отношению к Иисусу Христу и его последователям. Ах, сколько терзаний для сердца ненавидящего! «Это ад на земле, пламя гиенское», — сказал один из Божьих служителей. Но, как видно, неверующим иудеям не удалось сразу восстановить жителей Иконии против Павла и Варнавы. Они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе. Смелость же есть решительность, бесстрашие и отсутствие боязни перед препятствиями и трудностями. О ней просили Господа ученики Иисуса Христа. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое». Книга Деяний, 4 глава, 29 стих. В ответ на их молитву Господь исполнил их Святым Духом, и они говорили Слово Божие с дерзновением. Книга Деяний, 4 глава, 31 стих. Да, детям Божьим так нужна смелость в их повседневной жизни. Дает же ее Дух Святой, и она свойственна чистой совести. Господь же, во свидетельство слову благодати своей, творил руками их знамения и чудеса. Благодать – это любовь, незаслуженно проявленная милость, ниспосланная свыше помилование. Апостол Иоанн пишет: «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Следовательно, проповедь о Христе является словом благодати Божией. Во свидетельство истинности слова о Христе Бог творил руками Павла и Варнавы знамения и чудеса. Евангелист Лука не говорит о том, какие Бог творил их руками чудеса. Согласно определению словаря Владимира Даля, чудо есть явление, которое невозможно объяснить известными нам законами природы. Оно есть знамение, особенно явно открывающее силу Божию. Чудеса, которые Бог творил руками Павла и Варнавы, были конкретным выражением спасительной силы воскресшего Иисуса Христа. Они содействовали обращению людей к вере в Господа и подтверждали проповедь носителей евангельского слова. Но Бог никогда не творил чудес ради чудес. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. В этом, скорее всего, причина того, что подстрекательство иудеями и язычников до времени не приводило их к цели. Одни из жителей города были на стороне злобствующих иудеев, другие же были на стороне Павла и Варнавы. Это, по всей вероятности, сдерживало враждебную часть населения от открытого на них гонения. И в Иконии зло пожелало возыметь верх над истиной, но семена евангельской истины были посеяны в сердцах многих жителей города. Их души обратились к Христу. В этом городе Христос создал свою церковь. Так Он создает свои церкви и в наши дни. Слава Ему за это! Книга Деяний святых апостолов, 14 глава, с 5 по 7 стих. В Иконии количество враждебных Павлу и Варнаве людей возросло до такой степени, что они чувствовали себя в силе произвести на апостолов открытое нападение. Язычники и иудеи со своими начальниками, по всей вероятности с начальниками синагоги, устремились на них, стремительно бросились на Павла и Варнаву, чтобы посрамить или навлечь на них бесчестие и позор и затем побить их камнями. Казнь побиения камнями употреблялась иудеями над явными богохульниками. Как видно, и Павла с Варнавой они обвиняли в этом мнимом преступлении. Как низко пали иудеи! Они в людях, исполняющих заповеди Божии, чтущих и любящих Его, видели богохульников. Подобное зло возникает в людских сердцах посредством отпадения от Бога. У зла разные проявления, но один источник – дьявол. От него зло исходит. Но как червь, подтачивающий дерево, повреждает его, так злоба, питаемая в сердце человека, съедает его. А Иоанн Златоуст сказал: «Злоба сама себе вредит. Зло возвращается на того, кто его сделал, так же, как пыль, брошенная против ветра. Нельзя спасти душу свою злом, нельзя прийти к добру дорогою зла, как нельзя прийти домой, идя от дома». Библия говорит: «Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Книга притчи, 16 глава, 27 стих, 17 глава, 13 стих. Послание римлянам, 12 глава, 21 стих, 1 послание фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих. «Да сохранит нас Господь от всякого зла». Когда язычники, иудеи, решили Павлу и Варнаве сделать зло, они, узнав о сём, заблаговременно, скорее всего, от кого-то из христиан или людей, симпатизирующих им, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их. Ликаония – бедная водой малообрабатываемая область на внутреннем плоскогорье Малой Азии, располагавшаяся между Киликией, Писидией, Фригией, Галатией и Каппадокией. В 25 году до Рождества Христова она сделалась римской провинцией. Ее главный город назывался Иконией. Менее значительными городами были Листра и Дервия. Ликаонское наречие, вероятно, было некоторой ветвью древнеассирийского наречия, а может быть и ломаным греческим языком. Апостол Павел был в Ликаонии два раза. Об этом сказано в 14 и 16 главах. Листра, город Ликаонии, около 32 километров к югу от Иконии, а Дервия – город, расположенный в юго-восточной части Ликаонии, в 48 километрах от Листры. Эти города во время своего первого миссионерского путешествия Павел посетил вместе с Варнавой, а во время второго миссионерского путешествия – вместе с Силой. В городах Листре и Дервии и в окрестностях их Павел и Варнава благовествовали или проповедовали учение Иисуса Христа. Благовествование Христово – это не что иное, как Божий манифест о Божьем помиловании и оправдании кающихся грешников. Помилование – это освобождение от наказания за совершенное преступление. И такое помилование Бог предлагает всем людям ради искупительной жертвы Иисуса Христа. Надо только с верой прийти к Иисусу Христу и принять Его в свое сердце. В этом суть и цель евангельского благовествования или проповеди. Один из Божьих служителей сказал: «Главной темой благовествования должна быть радостная весть, ниспосланная нам с неба, весть о нашем спасении через искупительную крестную смерть Иисуса Христа. Весть о той великой благодати, обещанной всякому, даже наивеличайшему грешнику, если только он уверует во Христа». Этой истины придерживались Павел и Варнава в практике своего служения, и она хорошо должна быть усвоена всеми Божьими служителями наших дней. Будем служителями, достойными нашего великого звания. Книга Деяний святых апостолов, 14 глава, с 8 по 13 стих. В Листре некоторый муж, имя его нам неизвестно, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей. Вероятно, он просил милостыню у проходящих на каком-то бойком месте, где и Павел с Варнавой проповедовали Евангелие. Он внимательно слушал говорившего Павла и, как видно, обратил на себя особое внимание апостола либо своим доверием к его словам, либо своей беспомощностью, как человек, не владеющий ногами. Взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления. Как видно, проповедь Павла об Иисусе Христе возбудила в хромом особое доверие, убежденность достоверности его слов и веру во всемогущую силу Господа, что Он может исцелить и его, хромого от рождения. Эту веру усмотрел в сердце хромого проницательный взор апостола, и он сказал: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Христианка Аманда Шмидт сказала: «Если Господь творит чудо, Он делает это прекрасно. Эти Его деяния неопровержимо доказывают божественность Иисуса Христа и Его власть над естественными законами природы, болезнью, смертью. Они привели многих людей к вере, покаянию и спасению. И в данном случае именем Иисуса Христа, Его силой, апостолам совершено чудо исцеления. Господь в одно мгновение избавил от болезни человека, хромого от рождения. Это было для него большой радостью и счастьем. Впечатление от совершенного чуда исцеления хромого было очень большое, и выразилось оно в поступке, единственном в своем роде. Оно показалось народу таким великим и божественным, что навело их на мысль, что люди, пришедшие в Листру с таким высоким и необычным учением и с такой чудотворной силой, суть не люди, а боги в образе человеческом, о чем и говорил народ по-ликаонски, то есть на собственном наречии. В Листре люди, вероятно, говорили по-гречески, так как этот язык был распространен в Греко-Римской империи, и Павел также проповедовал здесь, скорее всего, на греческом. Но ликаонцы, пораженные чудом исцеления хромого, на своем родном наречии выражали мысль, что чудотворцы – боги, а не люди. Что это за ликаонское наречие, сказать трудно. Одни считают его наречием, родственным ассирийскому, другие считают его тождественным каппадокийскому наречию, и третьи – близким греческому наречию. Но одно лишь несомненно, что Павел и Варнава не понимали этого наречия, иначе они тотчас предотвратили бы такой поступок народа. И евангелист Лука пишет, что народ громко говорил по-ликаонски именно для того, чтобы указать причину, почему апостолы сразу не предотвратили такой поступок людей. Они их не понимали и не знали, что они хотели сделать. А люди говорили: «Боги в образе человеческом сошли к нам». Что боги могут являться в образе человеческом, это было народной верой в языческом мире. И ликаонцы называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Почему именно этих богов видел народ в Варнаве и Павле? Объясняется это, с одной стороны, тем, что народ, живущий в окрестностях Листры, верил в миф, что однажды Зевс и Ермия явились на землю в образе человеческом. Никто на земле не принял их в дом. И лишь один старик, крестьянин Филимон с женой Бавкией, угостили их. За это боги наказали все население, кроме Филимона и Бавкии, которые стали стражами великолепного храма. А когда они умерли, боги обратили их в два больших дерева. С другой стороны, это можно объяснить и тем, что местным языческим культом был Зевс, а обязанностью Ермия, как красноречивого истолкователя богов, было сопровождать Зевса, когда он сходил на землю. Почему народ именно Варнаву назвал Зевсом, а Павла Ермием? Это поясняет отчасти евангелист Лука, замечая о Павле, что он начальствовал в слове, а Ермий считался истолкователем речей богов. Если же, по мнению народа, Павел был Ермий, то другой его спутник, по вышесказанному, был Зевс. А может быть, и внешний вид, и характер апостолов подал повод народу думать, что Павел Ермий, а Варнава Зевс. Павел был почти юноша, живее характером, что, конечно, выражалось в его словах и действиях. А Ермия представляли нежным, живым, благообразным юношей. Старший возраст, спокойный и важный характер Варнавы соответствовал более Зевсу. «Мне кажется, — говорил Златоуст, — Варнава имел и вид достопочтенный». Жрец же идола Зевса, вместе с народом признав Варнаву и Павла за Зевса и Ермия, решил почтить их, как богов, жертвоприношением, приведя к воротам города волов, так как вол всегда считался одним из почетных жертвенных животных, и принеся венки для украшения ими жертвенных животных. При языческих жертвоприношениях венками украшали животных, и этим думали особенно угодить богам, которым приносили жертвы. Все это говорит о большом суеверии и идолопоклонстве жителей Листры, которые так неугодны Господу. Книга Исаия, 44 глава, с 10 по 19 стих, 3 книга Царств, 14 глава, 15 стих. Апостол Иоанн пишет нам, христианам: «Дети, храните себя от идолов». Первое послание Иоанна, 5 глава, 21 стих. К идолу можно отнести все, к чему привязано сердце христианина больше, чем к Иисусу Христу. Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стихи: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Будем же служить Богу живому и истинному, ожидая скорого пришествия с небес Иисуса Христа. Книга Деяний святых апостолов, 14 глава, с 14 по 18 стих. Только в 14 главе евангелист Лука называет Павла и Варнаву апостолами, посланниками Иисуса Христа. В Листре они были заняты проповедью Евангелия и, как видно, вначале не знали о приготовлениях жреца Зевса и какой-то части народа к жертвоприношению в честь их. Сообщение об этом принесли им, скорее всего, ликаонцы, обращенные ими ко Христу. И если чудо исцеления, совершенное Павлом над хромым, поразило народ, то известие о приготовлениях к жертвоприношению в их честь и мнение народа относительно их не менее поразило кротких и смиренных благовестников Христовых Варнаву и Павла. Узнав об этом, они разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили. Речь их, которую, скорее всего, кратко передает Лука, дышит огорчением и вместе с тем удивительно тонким тактом и осторожностью в суждении о языческой религии, чтобы не раздражать, не волновать возбужденного чувства народа. Павел и Варнава сказали: «И мы, подобные вам, человеки, а не боги, люди не божественной, а человеческой, одинаковой с вами природы. И мы проповедуем вам новое учение, чтобы вы обратились от сих ложных богов к единому Богу, живому. Мы благовествуем вам Бога, которому одному подобает честь и поклонение. Он есть Творец неба, земли, моря и всего, что в нем». Эти слова апостолов говорят о том, что жители Листры шли до этого времени ложным путем. В силу этого им надо обратиться на истинный путь. Бог в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, но эти пути ложные. Они не привели и не могут привести людей в общение с Богом. Эту истину особенно ясно раскрывает Павел в послании к римлянам, 11 глава, с 13 по 36 стих. «Попустив народам ходить ложными путями, в то же время Бог в своей любви к людям не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями. Не насилуя свободной воли человека, Господь позволял всем людям ходить по их собственному усмотрению, но сам постоянно совершал такие дела, из которых люди, являясь существами разумными, могли познать Бога, своего Создателя. Из этих Божьих благодеяний Павел и Варнава указывают только на те, которые имеют прямое отношение к жизни – дожди с неба и времена плодоносные. Все это подает Бог с неба, чтобы привлечь людей к небу. Он же, Бог, наполняет сердца людей пищей и весельем. Сердце человека – орган ощущения телесного и душевного удовлетворения. И в этом люди могли бы познать истинного Бога и обратиться к Нему от богов суетных или идолов. Об этом Боге Павел и Варнава проповедовали жителям Листры, а они не поняли этого и сочли их богами. Это-то и встревожило сердца благовестников Христовых. Они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Приведенные выше слова книги Деяний представляют для нас особый интерес, потому что мы видим в них, как апостол Павел обращался к язычникам, не имевшим представления об иудейской традиции и истории, на которую он мог бы ссылаться. Обращаясь к ним, он начинал говорить о природе и мироздании и сразу же переходил к Богу, Творцу Вселенной. Начинал о сегодняшнем и насущном и переходил к будущему и небесному. Важно всегда помнить, что в мироздании виден всемогущий, живой Бог. В этом есть хороший урок для нас и особенно для проповедников Слова Божия. После этого события Павел и Варнава оставались некоторое время в Листре, где учили народ, проповедовали Евангелие. Люди нуждаются в утешении при скорби, в свете при темноте, в мире при буре, в покое при усталости и в исцелении при печали и болезни. И Евангелие дает все это людям. Оно приводит людей к живой вере и Иисусу Христу, а Он является путем к истинному блаженству, счастью и пребывает везде, где человек тоскует о Нем и ищет Его. От Него исходит для людей всякое благо. Жители Листры нуждались в благой вести об Иисусе Христе, и ее принесли в этот город апостолы. И в наши дни люди больше всего нуждаются в Иисусе Христе. Понесем же Его в сердца людские, подобно Павлу и Варнаве. Книга Деяний святых апостолов, 14 глава, 19-20 стихи. Среди всех волнений, связанных с жертвоприношением, пришли из Антиохии и Иконии некоторые иудеи. Они прибыли из прежних мест деятельности апостолов. Их приход в Листру, скорее всего, не был случайным. Надо полагать, что эти иудеи были людьми, враждебно настроенными к Павлу и Варнаве. Узнав об их успехе в деле благовествования, они решили воспрепятствовать их успеху. И, придя в Листру, убедили народ отстать от них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И, возбудив народ, побили Павла камнями. Так бывает иногда легкомысленно и податливо на злые речи народная масса. Те, которые только что сочли апостолов за богов и хотели почтить их жертвоприношением, побивают Павла камнями. Так некогда иудеи, восклицавшие «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Евангелие от Матфея, 21 глава, 9 стих, кричали спустя несколько дней: «Распни! Распни его!» Евангелие от Луки, 23 глава, 21 стих. Предостерегая людей от подобных поступков, Слово Божие говорит: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Книга Исход, 23 глава, 1-2 стихи. «Побили камнями Павла, а не Варнаву, как видно потому, что он был начальствующим в слове, пламенным проповедником, в силу этого был главным врагом враждебных иудеев. Побиение Павла камнями указывает и на то, что эта инициатива была в руках иудеев, так как только они совершали побиение людей камнями. Скорее всего, об этом побиении апостол пишет во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 25 стих. «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской». Итак, Павла побили камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Укрепление телесных сил, а может быть и воскрешение Павла, совершилось чудодейственным вмешательством Господа, так как в нем не было признаков жизни, его почитали умершим. Иисус Христос воскресил Лазаря. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 40 по 44 стих. Сына вдовы Наинской. Евангелие от Луки, 7 глава, 14-15 стихи. Дочь Иаира. Евангелие от Марка, 5 глава, 41-42 стих. Он мог воскресить, а тем более укрепить физические силы Павла, ведь он есть всемогущий Господь, для него нет ничего невозможного. Твердость духа Павла величественна и достойна подражания. Когда христиане собрались около него, он встал и пошел в город, в котором только что был побит камнями. Какое мужество и бесстрашие! Один из служителей Христовых сказал: «Всегда смотрите на людей мужественно и бесстрашно». Мужество – это стойкость в беде, смелость в опасности. Реформатор Мартин Лютер обладал большим мужеством. Когда он предстал перед императором, ему предложили взять назад свои слова и произнести только одно слово – «отрекаюсь». «Если я не буду убежден священным писанием или безукоризненными основаниями из других источников, я не могу отречься», – сказал он. «Я не могу покориться консилиумам или папе, потому что они часто ошибались. Моя совесть – пленница Слова Божия». Когда ему снова было предложено отречься, он сложил руки и молитвенно сказал: «На том я стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог!» Господь и нам повелевает быть мужественными. Он говорит: «Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Книга Второзакония, 31 глава, 6 стих. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. «Да поможет в этом нам Господь». Книга Деяний святых апостолов, 14 глава, с 21 по 23 стих. В Дервии проповедь Евангелия Павлом и Варнавой была успешной. Здесь они не подвергались гонению со стороны иудеев и приобрели много учеников. Многие жители города уверовали в Иисуса Христа и стали христианами. Отсюда, из Дервии, апостолы решили предпринять обратное путешествие в Антиохию. С этого города они начали свое первое миссионерское путешествие в языческие страны. На обратном пути они имели намерение посетить основанные ими церкви в Малой Азии. И поэтому из Дервии возвратились в Листру, потом посетили Иконию и Антиохию Писидийскую. О цели их посещения кратко, но очень объемно пишет евангелист Лука. Во-первых, Павел и Варнава утверждали души учеников, то есть прочно укрепляли словом, делом и личным примером только что уверовавших в Иисуса Христа учеников в истине проповедуемого ими Евангелия. А оно было предвозвещено пророками. Книга пророка Исаии, 9 глава, 2 стих. «И есть благая весть о спасении». Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 по 3 стих. «Сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Послание Римлянам, 1 глава, 16 стих. «Слово спасения». Книга Деяний, 13 глава, 26 стих. «Благодати». Книга Деяний, 14 глава, 3 стих. И слово «примирение человека с Богом». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Евангелие – это книга радости, счастья и ликования. Благая весть спасения, принесенная на землю Иисусом Христом. Евангелие, пишет Ириней, апостолы сначала проповедовали, потом волей Божией они его нам передали в Писаниях, чтобы оно стало основой и столпом нашей веры. Во-вторых, увещевали пребывать в вере. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание Евреям, 11 глава, 1 стих. «Ею мы познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Послание Евреям, 11 глава, 3 стих. «Верою в Иисуса Христа получаем прощение грехов». Книга Деяний, 26 глава, 18 стих. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Послание Римлянам, 3 глава, 28 стих. «И оправдавшись ею, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Послание Римлянам, 5 глава, 1 стих. «И получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Послание Римлянам, 5 глава, 2 стих. «Через наставление в вере мы получили Духа Святого и стали сынами Божьими по вере во Христа Иисуса». Послание Галатам, 3 глава, 2 и 26 стихи. В мире духовном вера играет такую же роль, какую зрение в мире материальном. Бог избрал веру проводником спасения, потому что она есть надежный способ соединения человека с Богом. Если человек доверяет Богу, то между ним и Богом уже есть точка единения, и это единение служит порукой благословения. Зрелая вера не требует ни знаний, ни чудес, а смело верит. Взглянем на веру хорошего мореплавателя. Дни и недели не видит он берега, но без страха идет все дальше и дальше, пока не окажется у той гавани, к которой он направился. В духовном отношении дивно быть в открытом океане божественной любви и с верой под руководством Слова Божия направить свой путь прямо к небесам. Вот почему Павел и Варнава увещевали христиан пребывать в вере. В-третьих, апостолы поучали учеников, что многими скорбями надлежит им войти в Царство Божие. Этим путем шел Иисус Христос и своим последователям сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стихи. Павел и Варнава были честными людьми. Они не обещали христианам легкого пути, и более того, Павел хвалился и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. Послание Римлянам, 5 глава, 3-4 стихи. Самые драгоценные жемчужины часто находят в некрасивых раковинах. Так и драгоценнейшие благословения находятся в тех обстоятельствах, от которых мы желали бы избавиться. Лучшие качества христианского характера обнаруживаются под ударами страданий и скорбей. Как молот разбивает камень, так скорби сокрушают грубость, бессердечность и гордость. Искусный садовник срезает с дерева бесплодные побеги, чтобы сок его лучше содействовал плодоношению. Так и премудрый виноградарь, наш Господь Иисус, своим обоюдоострым ножом скорбей очищает душу добродетельную, чтобы она была более плодоносной. Горести и скорби, подобно горнилу, освобождают нас от всего легкомысленного, праздного и подготавливают наши сердца к служению Господу и ближним. В-четвертых, Павел и Варнава рукоположили пресвитеров в каждой церкви. В христианских церквях с самого начала были пресвитеры. Согласно словам апостола Павла, на это служение их поставлял Дух Святой – пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Книга Деяний, 20 глава, 28 стих. В их обязанности входило попечение о духовном благе церкви, они воспитывали верующих в истине, проповедовали Евангелие, посещали больных членов церкви и молились за них. Послание Иакова, 5 глава, 14 стих. И своей безупречной христианской жизнью подавали добрый пример церкви. Первое послание Петра, 5 глава, 3 стих. Поставляемый пресвитер должен был иметь одну жену, детей верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Послание Титу, 1 глава, 6 по 9 стих. Чистота и святость есть лучшее украшение звания пресвитера. Обычного нравственного превосходства недостаточно. В пастырстве требуется высшая добродетель. Как магнит притягивает к себе железные предметы, так и жизнь пресвитера должна привлекать души к Христу. Павел и Варнава не только избрали и поставили в церквях пресвитеров, но и рукоположили их на это служение, а затем в молитве с постом предали Господу пресвитеров и церкви. Этими действиями они явно указали на то, что христиане должны жить в тесном общении и братстве. Один из служителей церкви сказал: «Никто не может назвать Бога отцом, не имея церковь матерью». Никто сам по себе не вознесся на небо. Ему пришлось или найти братьев и сестер по вере, или других привести к Христу. Апостолы с самого начала своего служения не только приводили отдельных людей к Господу, но и основывали поместные церкви. Это хороший пример для нас. Он достоин нашего подражания. Будем же в этом вопросе подражать Павлу и Варнаве. Книга Деяний святых апостолов, 14 глава, с 24 по 28 стих. Апостол Павел и Варнава через Писидию и Памфилию возвратились в Пергию, первый город, в который они прибыли, высадившись на берег Малой Азии. Здесь они проповедовали Слово Господне. Апостолы хорошо знали, что достоинство проповеди заключается не в ее внешнем изложении, но в истине, выражением которой она служит. В силу этого главной темы их проповедей была радостная весть спасения, ниспосланная людям с неба в искупительной жертве Иисуса Христа. Апостол Павел пишет: «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудея соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость». Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 22 по 24 стих. И в наши дни основной темой проповедей должен быть Иисус Христос. Возвестив Евангелие в Пергии, Варнава и Павел сошли в Атталию. Атталия – приморский город в Памфилии, к юго-востоку от Пергии, при впадении в море реки Катаракты. Город построен был Атталом Филадельфом, царем Пергамским, и от него получил свое название. В наши дни город называется Анталь. Из него апостолы отплыли через Селевкию в Антиохию, в город, из которого они начали свое первое миссионерское путешествие. По прибытии в Антиохию Павел и Варнава собрали церковь и рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как он отверз дверь веры язычникам. Какое смирение! Сотворили не они, а Бог. И не они, а Бог отверз дверь веры язычникам. Апостолы смотрели на себя лишь как на работников у Бога и были орудием в его руках. Павел пишет: «Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь». Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 4-5 стихи. В этих словах видно смирение Павла. Быть только служителем и оставаться им – полная противоположность человеческой природе. Это черты характера того, который не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Какой пустой остается жизнь христианина, если этого нет в его служении? Служение – это источник, из которого течет добро. Величие человека в его смирении. Такие люди всегда были и будут благословением для других. Антиохийская церковь по повелению Духа Святого послала Павла и Варнаву на дело, к которому призвал их Господь. И они по возвращении своем сделали подробное сообщение о том, что сотворил Бог с ними. На этом евангелист Лука закончил повествование о первом миссионерском путешествии Павла и Варнавы. И оно знаменательно было тем, что Бог отверз дверь веры язычникам. В Иисусе Христе Бог начал исполнять свое предопределение о язычниках, так как Он поставил его в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Книга пророка Исаии, 42 глава, 6-7 стихи. И чтобы спасение Божие простерлось до концов земли. Книга пророка Исаии, 49 глава, 6 стих. Сделав сообщение о своем путешествии, апостолы немалое время пребывали в Антиохии с учениками.